Этот выпуск музыкального приношения начнется с немалого географического объезда. Дело в том, что повод к нашей сегодняшней беседе с Соломоном Волковым надо искать в отдалении от Америки, в Вене, которая сейчас переживает, так сказать, интервенцию русского искусства самого разного свойства. Так, в Венском аэропорту только что состоялась выставка группы «Синие носы», которая с большим успехом показывала свои художества и в Нью-Йорке. До этого в Венском художественно-историческом музее прошла выставка кукрыниксов и советской пропагандистской карикатуры из коллекции семьи Мамонтовых. А во вторник, 28 октября, там же открывается выставка под стильным названием, пародирующим фильм Бюнуэля «Этот смутный объект искусства». В экспозиции представлены 40 работ 17 художников, главным образом принадлежащих к направлению московского концептуализма и соцарта. Среди художников, участвующих в выставке, Виталий Комар и Александр Меламид, Константин Звездочетов, Борис Орлов, Андрей Монастырский, Вадим Захаров и другие. Организована выставка частным фондом Stella Art Foundation, созданной Стеллой Кисаевой. Пожалуй, самой пикантной подробностью этой выставки является ее адрес. Наиболее престижный Венский музей, прославленный Кунстхисторише, знаменит своим консерватизмом. То, что он открыл двери для российских концептуалистов, означает, что их искусство, по крайней мере в сознании венских кураторов, переступило невидимый порог, отделяющий актуальные акции от музейного искусства. Отмечая этот этап по другую сторону Атлантики, в Америке, где живет немало выставленных в Вене художников, я предложил Соломону Волкову собрать в пандан венской выставки маленький концерт из опусов соответствующего направления. Соломон, как мы видим, в изобразительном искусстве русский концептуализм достиг больших успехов и стал общепризнанным мировым явлением. В литературе тоже есть свои известные достижения, от Пригова до Сорокина. А как дела обстоят в музыке?
Существуют несколько композиторов, безусловно, которые, может быть, сами себя концептуалистами и не именуют, но их творчество, во всяком случае, в своих значительных существенных аспектах, мы можем оценить как концептуальное. И одним из первых авторов такого рода был Альфред Шнитке. Причем я здесь должен отметить любопытную связь именно с Веной. В юности мальчик Альфред прожил несколько лет в Вене, где его отец редактировал, как известно, армейскую советскую газету. Там ведь стояли советские войска довольно долго. И на Альфреда, я знаю это с его слов, пребывание его в Вене произвело сильнейшее впечатление, которое потом на всю жизнь отразилось в нем, причем в разных направлениях. Ну, во-первых, он стал западником, он попал под влияние венской музыки довольно широкого диапазона тоже, от Малера до нового времени, и изучал очень внимательно эту музыку и чувствовал ее особым образом. У него установилась какая-то особая связь также вот с классической венской музыкой. Ну, мы понимаем, что есть такое понятие, как австро-немецкая музыка. Там все это очень переплетено, и многие великие немецкие композиторы работали в Вене.
Ну, как Бетховен.
Да. И Моцарта мы ведь причисляем к композитору германской школы, в то время как это австрийский композитор и так далее. Все это понятно. И вот у Шнитке тоже была особая художественная связь с венской классической школой. И одним из его интересных сочинений в этом роде он брал даже не темы, хотя иногда он брал и какие-то темы, причем не главные, что называется. Он брал какие-то наброски моцартовские и обрабатывал их, тоже устраивая таким образом нечто наподобие концептуального искусства. Но иногда он брал и темы довольно известные такого рода, и тоже их причудливым образом преломлял, искажал, обрабатывал, включал в современный контекст точно так же, как это делают и концептуалисты. И одним из ярких его сочинений в этом ключе является опус под названием «Моц арт а-ля Хайден». То есть это «Моц арт» как и «Соц арт». И еще вдобавок а-ля Гайн, потому что там причудливым образом перемешаны самые разные цитаты в этом сочинении моцартовские и гайдновские, там, в частности, из «Прощальной симфонии». Но, как сейчас наши слушатели поймут, там также присутствуют самые неожиданные цитаты. Я там лично слышу кампанеллу Паганини, совсем уж неожиданная и даже по-своему хулиганская, что, конечно, и роднит его с искусством концептуалистов. Этот опус прозвучит в исполнении дуэта Гидон Кремер и Татьяна Гринберг. Денко играют на скрипках в сопровождении камерного оркестра. Другим композитором, очень интересным, который, мне кажется, тоже работает иногда, не всегда, но иногда в этом жанре, концептуальном, который в определенном смысле для меня стоит на полюсе противоположном Шнитке, это Родион Щедрин. Этот опус Шнитке, который мы сейчас прослушали, при всей этой причудливой работе Шнитке с материалом и таких квазиэкспрессионистских как бы искажениях этого материала, на самом деле это вот то, что мы называем пассиизмом. Это некоторое такое любование и восхищение этой стариной. И мне это, как бы странно не показалось бы эта параллель, это мне напоминает мне искусственные акварели Бенуа, где есть и восхищение этим прошлым, и ирония.
Ирония, пародия.
Да, но вот это вот такое вот акварельное искусство. В то время как опус Щедрина, который я хочу сейчас показать, это настоящее, как в Испании говорят, гаеска. Это настоящий гоевский афорт. Это нечто из капричес Гоя. Очень жесткое, очень яркое, очень страшное. Называется это сочинение «Сталин-коктейль». Это опус 1192 года. Здесь замечу, что опус Шнитке – это 1977 год. Может быть, поэтому он такой более, что ли, мягкий. А тут уже никаких иллюзий нету ни по поводу прошлого, ни даже по поводу настоящего. И вот эта жесткость, этот ужас в этом сочинении очень четко прочитывается. Причем тут цитируются «Очи черные». Это любимая песня Сталина, во всяком случае, одна из его любимых, наряду, может быть, с Сулико. И кончается все это сочинение криком ужаса. Спиваков со своим ансамблем «Виртуозы Москвы» исполняет эту вещь Щедрина «Сталин-коктейль». И вот это соло «Очень черное» — это, конечно, соло Спивакова, а «Крик ужаса» — это оркестранты «Виртуозов Москвы». И, наконец, мне кажется, мы можем причислить концептуальным группам известный рок-ансамбль «Звуки Му».
Вы знаете, Соломон, это был первый рок-концерт, на котором я вообще был в жизни. Это было, по-моему, в 87-м году в Линкольн-центре, когда я выступал, Мамонова и его группа. И на меня это произвело гигантское впечатление, которое до сих пор я считаю самым сильным во всей современной музыке, потому что Мамонов, по-моему, гигант. И именно тогда, именно в то время его музыка была особенно актуальна.
Говорите это ему сейчас. Он открещивается от своего участия в этой группе «Звуки Му» как только может.
Не он первый, не он последний, который сводит счеты своей молодости. Он от этого ничего не меняется, потому что эта музыка соответствовала тому настроению, распаду целой системы взглядов. И его музыка, она тоже распадалась. Его слова распадались, его песни распадались. И вот лучшая из этих песен, мне кажется, это «Крым, Рым». Футуризм наоборот, когда не что-то строится, а что-то распадается.
Центром этой группы, безусловно, был Петр Мамонов. Новаторское содержание и сущность этой группы неоспоримы, и это тоже заслуга Мамонова. Во-первых, вот этот вот черный сюрреализм и текстов, и музыкального оформления, которое в то время очень многим казалось примитивным. Я вот читаю сейчас статьи, даже в подпольной роковой прессе того времени, советской, им кажется, что эта музыка примитивна. Это далеко не примитивная музыка. А тогда они удивлялись, почему такой изысканный специалист роковой музыки, как продюсер Брайан Ино, заинтересовался звуками.
Он-то и привез их
да,
в Америку.
Да, и он выпустил этот знаменитый альбом 1989 года, который стал их визитной карточкой на Западе. нет. Это очень нелегко было придумать этот стиль. И, конечно же, вот то, что делал тогда Мамонов на эстраде, это называлось сексуальным актом с микрофоном, люди это называли.
Сам он это называл «русская народная галлюцинация».
Кстати, я должен заметить, мы с вами, Саша, здесь несколько раз уже в Нью-Йорке бывали на его сольных спектаклях.
Он по-прежнему гениален.
Он великий актер. И он сейчас, во-первых, нацелен на свою киноработу. Но эта киноработа идеологически, как я понимаю, находится на прямо противоположном полюсе тому, что он делал в группе «Звук и му».
Знаете, с Толстым была примерно та же история. Так что это не новость для русского искусства.
Да. Но вот именно из этого альбома 1989 года «Звук и му», именно вот эта песня «Крым», о которой вы и говорили, сейчас и прозвучит в исполнении незабываемого, неподражаемого, неповторимого Петра Мамонова.
На волне.